Здравствуйте, сегодня среда, 30 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Председатель Еврокомиссии выступила за создание суда, который будет наказывать виновных в военных преступлениях России в Украине и заниматься выплатой компенсаций за нанесенный Украине материальный ущерб. Оппозиционный политик Илья Яшин, которого судят по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии, заявил, что не ждет от суда правосудия, а использует его как трибуну. Находящаяся в заключении Мария Колесникова госпитализирована в реанимацию. Также сегодня.
По большому счету, Кудрин все эти 9 месяцев провел в состоянии итальянской забастовки. Да? То есть ходил на работу, жалования получал, особо ничего не комментировал, темы войны практически не касался.
Почему Алексей Кудрин покинул пост председателя счетной палаты и ушел работать в компанию «Яндекс»? Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила сегодня за создание специального суда или трибунала, который будет заниматься привлечением к ответственности виновных в российской агрессии против Украины и выплатами Украине компенсаций за нанесенный этой агрессии ущерб. Вот что Урсула фон дер Ляйен в частности сказала.
Russia's invasion of Ukraine has brought death.
Российское вторжение в Украину повлекло за собой смерть, разрушение и немыслимые страдания. Россия должна заплатить за свои чудовищные преступления, в том числе за агрессию против суверенного государства. Поэтому, продолжая поддерживать работу Международного уголовного суда, мы предлагаем создать при поддержке ООН специальный трибунал, который будет расследовать преступления, совершенные в ходе российской агрессии, и наказывать за них. Мы готовы к сотрудничеству с международным сообществом и готовы добиваться поддержки идеи создания этого трибунала. Россия должна также компенсировать нанесенный Украине финансовый ущерб. Сейчас он оценивается в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать ущерб и оплатить восстановление Украины. И у нас есть возможность заставить Россию платить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро на счетах Центрального банка России. Заморожены и счета российских олигархов на сумму 19 миллиардов евро. В краткосрочной перспективе мы вместе с нашими партнерами планируем структурировать и инвестировать эти активы, а доходы передать Украине. А после снятия санкций эти активы должны быть использованы для полной выплаты России компенсации за ущерб, нанесенный Украине. Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы выработать соответствующие соглашения, и вместе мы решим, как правовым путем добиться этой цели.
Совершенные Россией преступления не останутся безнаказанными, заключила председатель Еврокомиссии. Тут важно отметить, что в первоначальном варианте этого заявления Урсула фон дер Ляйен говорила, что в ходе войны в Украине были убиты более 20 тысяч мирных жителей и около 100 тысяч украинских военных. Позже в официальных источниках ЕС этот фрагмент был удален. Представитель Еврокомиссии Дана Спинант написала в Твиттере, что 100 тысяч человек, оценка взята из внешних источников, и должна была относиться к общим потерям, то есть убитым и раненым. Генштаб ВСУ вообще отказался комментировать оценки потерь украинской армии. Отмечу также, что в своем вчерашнем выступлении президент Украины Владимир Зеленский оценил ущерб, нанесенный Украине за 9 месяцев войны, более чем в триллион евро. Вполне возможно, что когда вы будете слушать этот выпуск «Времени свободы», информационные агентства будут передавать сообщения о новом массированном ракетном ударе России по объектам критической инфраструктуры Украины. Такого удара ждали еще вчера, но он не случился. Почему этого удара ждали, объясняет аналитик украинского издания Defense Express Иван Киричевский.
Ну, на самом деле, ждать такого удара было там два основания. С открытых источников, ну, скажем так, то, что поступает нашим военным, ну, судя по всему, по агентурным источникам. Вот, скажем так, вот эти вот там сообщения о том, что в эти дни может быть массированный ракетный обстрел, были именно, ну, похоже, из агентурных источников, судя по характеру того текста, который там, скажем так, разного рода рабочих чатах распространялся. Что касается открытых источников, ну вот в разного рода сообщениях фигурировал аэродром Энгельс на севере России. Ну и вчера появился спутниковый снимок, сделанный 28 ноября. Ну и на этом снимке можем увидеть, что на этом аэродроме условно готовы к вылету. Стоят там 4 бомбардировщика Ту-160 и 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Скажем так, этого для удара более чем достаточно, тем более, что обычно Россия применяет в одном налете порядка 10 стратегических бомбардировщиков. Но если считать суммарную боевую нагрузку, которую могут взять эти самолеты с собой, то это порядка 130 крылатых ракет. Плюс еще там стояли, скажем так, некоторые самолеты обеспечения, например, 4 воздушных танкера Ил-78. Поэтому, скажем так, были, знаете, все 90% аргументов опасаться этого ракетного удара. Скажем так, почему с другой стороны не получилось? Ну, потому что Россия, когда она готовит очередную массированную ракетную атаку по Украине, она пытается всячески, скажем так, создать туман войны. Например, ввести в заблуждение нашу разведку и противовоздушную оборону. Начинает там, скажем так, проводить какие-то демонстрационные полеты с тем, чтобы заставить сигналить всю нашу систему ПВО. Проводит там доразведку в то же время, где стоят зенитно-ракетные комплексы. Ищет лазейки, как проложить маршруты для полета ракет так, чтобы наши ЗРК их не задели. Поэтому, когда Россия готовит очередной ракетный удар, она ведет, к сожалению, очень сложную интеллектуальную игру, но и ошибиться в трактовке результатов этой игры, ну, весьма несложно. Что, собственно, вчера и случилось. Но то, что вчера не состоялась ракетная атака, отнюдь не означает, что Россия, в принципе, не планирует, ну, хотя бы потому, что вот это вот специфическое сообщение, которое там вчера выдало командование воздушных сил, что тревога по всей Украине за то, что готовилась атака наземным ракетным вооружением. Очевидно, наши военные здесь намекали на то, что Россия вывела на стартовые позиции комплекс «Искандер-К» с крылатой ракетой, которая может бить на дальность порядка 1500 километров, и что специфично, вот по этим крылатым ракетам типа 9М728 официальной статистики нет, что как бы намекает, что даже в таком вот аспекте запас ракет у россиян значительно больше, чем ожидалось ранее, и, соответственно, готовность нанести очередной удар по объектам нашей энергетической инфраструктуры у них уже опять, скажем так, слишком благородно высказался в адрес, скажем так, российских террористов, что они ведут сложную интеллектуальную игру, потому что они при этом пытаются сделать так, чтобы, знаете, нивелировать любые там эмпирические признаки, когда, мол, следует ожидать ракетной атаки. Знаете, даже буквально со мной вчера в эфире нашего телевидения случился интересный казус. Ну, вот ведущий спрашивает, вот я заявляю эмпирический критерий, что вот, как правило, этому следует сообщение СБУ, что они поймали очередного корректировщика. Буквально в прямом эфире оказывается, что СБУ поймал очередного корректировщика. Через 4 часа прозвучала воздушная тревога, но, к счастью, ничего не случилось. То есть, получается, скажем так, даже вот такой вот, казалось бы, последний железобетонный критерий, что вот все, если поймали корректировщика на горячих следах, значит, будет удар, уже не сработал. Значит, здесь уже сложно предсказать, когда этот удар может состояться.
Говорил аналитик украинского издания Defense Express Иван Киричевский. Пока российская армия безуспешно пытается заставить Украину встать на колени, лишив ее населения тепла и света, проблемы с энергоснабжением в самой России никуда не исчезли. Такое происходит каждый год, и нынешний не стал исключением. Вот фрагмент передачи на канале «Вести» в Алтайском крае.
Учеников Кокшинской школы Советского района с сегодняшнего дня отправили на дистант. Причина тому – низкие температуры в классных комнатах.
Температура в кабинете 8 градусов тепла.
И это при включенных обогревателях. Окна запотели, на подоконниках наледь, появляется плесень. Учителя говорят, что проблемы с отоплением начались несколько лет назад, когда в сельской котельной провели ремонт, а в здании школы заменили батареи. Стало заметно холоднее.
Сделать отопление или как-то, чтобы тепло было, чтобы дети в школу ходили. Они не хотят уже идти в школу, потому что дубак. Заходит с улицы 30 градусов, сюда приходит плюс 5. Это нельзя так.
Это был фрагмент передачи на канале «Вести» в Алтайском крае, и таких примеров, поверьте, очень много. Ну и в заключении темы короткий комментарий обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
Энергетическая война, которую Владимир Путин ведет против Украины, это не признак силы и могущества, это признак бессилия и мести. Оказалось, что российский президент, так кичившийся силой армии и возможностями своего государства, способен воевать только с женщинами и детьми.
Комментарий Виталия Портникова. Теперь вернусь к одной из вчерашних тем «Времени свободы» — суду по делу оппозиционного политика Ильи Яшина. Вчера прозвучал, к сожалению, не слишком качественный по звуку фрагмент заявления Яшина о том, что ему было бы очень интересно побеседовать с арестовывавшим его сотрудником Центра «Э», который обещал, что российская армия возьмет Харьков и Херсон. Сейчас прозвучит еще один фрагмент, в котором тоже иногда сложно разобрать слова, но тут дело не в невозможности сделать качественную запись, а в том, что государственные обвинители, особенно, как мне кажется, на политических процессах, зачитывая написанные казенным языком обвинения, бубнят обычно себе под нос.
Осознавая, что обстоятельства его проведения вызывают повышенное общественное внимание, имеют исключительную социальную значимость, руководствуясь мотивом политической ненависти, решил публично распространить под видом достоверных сообщений заявленную ложную информацию об использовании вооруженных сил Российской Федерации по защите ДНР и ЛНР, а также на территории Украины с целью формирования в обществе негативного отношения к вооруженным силам Российской Федерации и институтам государственной власти.
Говорил представитель обвинения на суде по делу оппозиционного политика Ильи Яшина. Речь самого Яшина была куда более эмоциональна. Яшин, которому грозит до 10 лет колонии, заявил, что не ждет от Мещанского суда правосудия, а рассматривает суд как трибуну для своих выступлений. Вот фрагмент речи политика на вчерашнем заседании.
Я не согласен с явленным обвинением. Считаю, что рассматриваемое здесь уголовное дело сфабриковано и имеет явные признаки незаконного политического преследования. Якобы я распространил сведения, недостоверные сведения о действиях российской армии в украинском городе Буча, чем нанес ущерб государственным интересам нашей страны. Но правда в том, что рассказывая в прямом эфире о событиях в Буче, я бы предложил зрителям не только свое оценочное суждение этих событий, но и ознакомил их с разными точками зрения, ну, по обсуждаемой теме. Озвучил как официальную версию украинской стороны, так и официальную позицию Российского Министерства обороны. Я полагаю, что гражданин обязан слушать разные точки зрения, сомневаться, анализировать и после этого делать самостоятельные выводы. Иначе он не гражданин вовсе. А второй тезис прокуратуры, на мой взгляд, еще более возмутительный, заключается в том, что якобы я был мотивирован политической ненавистью. Это утверждение прокуратуры, как мне кажется, противоречит элементарной логике. Ведь ненавистью скорее мотивированы те, кто развязывает войны, а не те, кто пытается их остановить. В связи с этим хочу процитировать классическое высказывание Владимира Владимировича Путина. Кто так обзывается, тот сам так и называется.
Говорил оппозиционный российский политик Илья Яшин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 30 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вчера вечером стало известно, что находящаяся в заключении Мария Колесникова госпитализирована в реанимацию больницы скорой помощи в Гомеле, где ей была сделана хирургическая операция. Колесникова возглавляла штаб бывшего кандидата на пост белорусского президента Виктора Бабарика. В сентябре прошлого года она была приговорена к 11 годам колонии по обвинению в организации протестов против официальных итогов президентских выборов в Беларуси, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Как рассказывает сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич, адвокат Колесниковой узнал о госпитализации своей подзащитной почти случайно.
К сожалению, пока трудно получить какую-то более детальную информацию о состоянии Марии, вообще что стало причиной ее помещения в больницу. Стало известно, это абсолютно случайно, хочу акцентировать на самом деле здесь внимание, что из неофициальных источников стало известно, что Мария находится в больнице. И действительно, адвокат, посетив больницу, ему подтвердили эту информацию, и он посещал колонию, где, конечно, хотел же встретиться с Марией после ШИЗО, хотел узнать какие-то новости о ней, о ее состоянии после ШИЗО. Ему отказали встречи с Марией и даже не сообщили, что она находится в больнице, что что-то с ней случилось. То есть только таким случайным образом, я могу точно сказать, да, мы узнали о том, что что-то произошло. И каких-то подробностей, опять же, в приемном отделении ему не сообщили, что же случилось, по какой причине, какая операция была произведена. Мы только знаем, что сейчас находится Мария в тяжелом стабильном состоянии. Я надеюсь, что врачи смогут сообщить более детально, что произошло, что случилось. Связано ли это как-то с помещением Марии в ШИЗО? Потому что, конечно, хочу напомнить, что содержание в ШИЗО — это такая камера одиночного заключения, очень маленькая, где заключенные спят без постельной одежды, где они должны находиться фактически стоя все дневное время с 9 утра до 5 вечера. Они не могут отдыхать, они даже не могут фактически присесть. Зачастую это нахождение без даже зубной щетки, зубной пасты и элементарных гигиенических принадлежностей. Возможно, даже не, может не быть смены одежды, а срок содержания в СИЗО для политзаключенных не менее 10 дней. 17 ноября, когда адвокат посетил Марию, она уже предполагала, что она будет в СИЗО по якобы трем таким надуманным нарушениям с ее стороны, что она находилась в рабочее время в нерабочем месте, и якобы она кому-то нагрубила, хотя сама Мария, конечно, прокомментировала это, что она никогда никому не грубила и не собирается этого делать, и всегда общается вежливо и с заключенными в колонии, и с представителями, и с сотрудниками колонии. Знаете, последнее время жалоб не было от нее. Папа посещал Марию около месяца назад, в конце октября. Наконец, им разрешили встречу. Первый раз за год. Это была 4-часовая встреча. Она выглядела хорошо, чувствовала себя тоже хорошо, улыбалась, как всегда, шутила, была очень сильной и жизнерадостной. Мне тоже будет очень интересно узнать, что значит хирургическая патология и что вообще могло привести к операции. Тем более такой внезапный, такой срочный. На нее точно так же распространяются правила содержания в колонии, к сожалению. Должны быть разрешены встречи с адвокатом. Я также надеюсь, что в какой-то из дней, когда ее состояние будет позволять это сделать, да, это разрешат. Но, к сожалению, встречи с родными, точно так же, как и в колонии, отдельная специальная процедура. И навряд ли это разрешат сейчас даже в больнице. Маша всегда очень бодра и оптимистична. Она всегда верит в лучшее. Она всегда об этом пишет в письмах. К сожалению, у нас такая не очень активная переписка, в том числе из-за того, что ее письма не пропускают ко мне. Мы с ней общались. У нас была возможность общаться по видеосвязи в течение этого года, но только до августа. И я ее видела несколько раз, около 5 минут по видео. И, конечно, она... В целом она всегда хорошо выглядела, всегда была бодра, оптимистична. И мне трудно представить, в каких условиях она находится постоянно, под каким давлением. Но, конечно, я всегда видела и вижу, и чувствую и в письмах, и в том, что говорит адвокат, ее такую силу и уверенность в себе, уверенность в будущем, что рано или поздно все равно это закончится, что все политзаключенные точно так же, как она, будут на свободе.
Рассказывала сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич. А суд в Тбилиси уже в ближайшее время должен дать ответ на требования адвокатов, находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, о его переводе в зарубежную клинику для лечения. Защита Саакашвили утверждает, что у него более 20 серьезных заболеваний и что Саакашвили пытались отравить мышьяком. Власти Грузии эти обвинения категорически отвергают. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Адвокаты экс-президента подготовили всю документацию для ходатайства в суде о переводе их подзащитного в украинскую либо европейскую клинику для лечения от десятков тяжких заболеваний, установленных врачами неправительственной организации МФТИ. Среди них ментальные заболевания, неврологические расстройства, гастроэнтерологические осложнения, первые признаки деменции и так далее. Всего около 20 диагнозов. Саакашвили, весивший во время ареста 1 октября прошлого года около 120 килограммов, сейчас весит 75 килограммов. Практически не может ходить, есть, передвигается на коляске. Руководитель группы адвокатов Шалва Хачапуридзе утверждает, что его подзащитного пытались убить, сначала отравив тяжелыми металлами, в том числе ртутью, а накануне мышьяком. Министр юстиции Грузии Ират Ибрагадзе гневным тоном отверг эти предположения на специальном брифинге, сказав, что сразу после выступления адвоката Хачапуридзе Минюст попросил лучших специалистов Национального бюро судебно-медицинской экспертизы провести все необходимые анализы. Но пациент, то есть Саакашвили, отказался с ними сотрудничать. Впрочем, адвокат Хачапуридзе неустанно вбрасывает в информационное поле все новые сенсационные подробности. В среду он сказал, что обнаружил в собственном автомобиле, а также дома, подслушивающие устройства и миниатюрную видеокамеру. Вот как на вопрос «Радио Свобода», могли ли в действительности отравить бывшего президента, ответил основатель республиканской партии, диссидент советских времен Леван Бердзанишвили.
Могли, но я не уверен, потому что я думаю, что пока нет таких данных, никто ничего не читал, то есть мы не видели. Некоторые говорят, и сам Саакашвили вроде отказывается. И он отказал даже комиссии токсикологической, он сказал, что не надо. Я не уверен, что это так, но то, что могли, я в этом абсолютно уверен. Это такие люди, они на все пойдут.
Леван, может быть, это все-таки какая-то игра адвокатов вокруг вопроса об его переводе за рубеж?
Очень может быть, но в этой игре почему-то Саакашвили сам не участвует. Он вроде отказывается, говорит, что не надо об этом говорить.
Приближается развязка, суд должен решить. Вот какова будет эта развязка, как вы думаете?
Я думаю, что они его не выпустят. Иванишвили потребует неприкосновенность, он больше потребует, чем Европа может ему дать.
То есть интрига приближается к концу?
Да, к сожалению, да. Я надеюсь, что он хоть живым останется.
Председатель партии Саакашвили «Единое национальное движение» Никанор Мелия предупредил власти, если решение суда о переводе экс-президента за рубеж для лечения не будет положительным, в стране начнутся массовые акции протеста, и вся ответственность за последствия ляжет на правящую партию «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Совет Федерации России сегодня удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о снятии Алексея Кудрина с должности председателя Счетной палаты. Кудрин будет теперь работать в компании «Яндекс», основатель которой предприниматель Аркадий Волош находится под санкциями ЕС, введенными из-за российского вторжения в Украину. Сегодня Кудрин тепло прощался с сенаторами. Вот что сказал он и вот что сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Уверен, что мы сделали хороший задел и для нового председателя, и для продолжения работы и Счетной палаты, и для эффективного взаимодействия с обеими палатами Федерального собрания. Спасибо.
Спасибо, Алексей Ильич. Алексей Ильич, мы надеемся, что Совет Федерации с вашим приходом будет чаще в топ Яндекс с теми важными заявлениями, которые мы делаем. Вам успехов на новой работе. Спасибо.
Это был фрагмент прощания теперь уже бывшего председателя Счетной палаты с российскими сенаторами. Алексей Кудрин считается давним соратником Владимира Путина и при этом представителем, ну, если можно так выразиться, либерального крыла в российском руководстве. И Кудрин даже позволял себе иногда публично не соглашаться с некоторыми решениями российского президента. О том, почему Алексей Кудрин решил покинуть Счетную палату и уйти в Яндекс, рассуждает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Ну, если говорить в общем, Кудрин добился своего. Он с самого начала войны пытался как-то соскочить, скажем так. По большому счету он войну не поддерживал, и об этом говорят многие люди, которые, во-первых, к нему близки, а во-вторых, общались с ним после начала войны. Путин его не отпускал, видимо, нужна была какая-то такая вот видимость, если не поддержки, то, по крайней мере, того, что вменяемые люди из команды не разбегаются. Вот. Но, по большому счету, Кудрин все эти 9 месяцев провел в состоянии итальянской забастовки. Да? То есть ходил на работу, жалования получал, особо ничего не комментировал. Тему войны практически не касался, а 2 или 3 комментария за все это время было о том, что там с российской экономикой. Прогнозы он давал довольно скучные, никак не сгущая краски, но и приукрашивая ситуацию, и очень немногословно. То есть фактически вот он занимался таким мягким саботажем. Поэтому он фактически доказал, во-первых, свою безобидность, потому что он не высказывался прямо против войны. С другой стороны, свою бесполезность. Да, вот в команде такой человек особо не нужен. Что это будет означать? Ну, это будет зависеть от того, сколько продержится режим Путина. Сказать, что Яндекс – это такая вот сейчас лакомая задача, я бы не стал так говорить, потому что Яндекс делится. Те активы, которые могут принести какую-то пользу за границей разработки, они уходят в международное подразделение, в Воложу. А то, что остается в России, уже изрядно пощипано и потрепано. То есть там Яндекс новостей нет, Яндекс денег нет. Поэтому ну, вот какие-то сугубо такие коммерческие, неинтересные с точки зрения информационной политики проекты, они как-то в Яндексе останутся, но с учетом того, что есть международные санкции, с учетом того, что трудности с поставкой серверов в России, другого железа, которое необходимо для продолжения работы Яндекса. В общем, это не самая приятная задача. Поэтому вряд ли, конечно, Кудрин на этом посту составит какую-то конкуренцию его бывшему коллеге по тандему Кудрин-Греф. Германа Оскаровича в качестве технологического гуру. Но сейчас просто не то время, чтобы в России быть технологическим гуру. Да? Кудрин, я даже не думаю, что задача как-то развивать Яндекс, скорее сохранить то, что можно сохранить. Но мне представляется, это не последний уход Кудрина из власти, из государственной службы, потому что Путин, мне кажется, не вечен. И более, скажем так, компромиссной фигуры, которая бы могла дать гарантии и путинскому окружению, какие-никакие, да, о гарантиях говорить сложно, и устроила бы противников в качестве компромисса, понятное дело, чем Кудрин сейчас представить сложно. Человек очень с большим авторитетом и на Западе, несколько раз признавался лучшим в мире министром финансов, и заслуженно, надо сказать. При этом он еще и антагонист Медведева, который окончательно слетел с катушек. В свое время, я думаю, многие вспомнят те драматические диалоги между Кудриным и Медведевым, после которых последовала отставка, собственно, Кудрина с поста вице-премьер-министра финансов. Вот, и это я напомню, инициировал именно Медведев. Поэтому я бы относился к этому как, может быть, передержки, пересидки. К тому же этот уход из команды, из государственной службы, окончательно выводит Кудрина из разряда коллаборантов. Пока он получал деньги от государства, которое признано многими странами спонсором терроризма, он как бы все-таки был, несмотря на все его, кто там станет разбираться, итальянская у него забастовка, не итальянская. А сейчас все, он как бы выведен из этой обоймы и формально, окончательно перестает быть частью той гоп-компании, которая ответственна за все происходящее.
Отставка Алексея Кудрина с поста председателя Счетной палаты России, его уход в компанию Яндекс, комментировал экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и популярные приложения подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».